Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. В основании сегодняшних наших рассуждений я прочту первые два стиха 12 главы послания апостола Павла к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ну, прежде всего, хочется сказать, что вот в нашей духовной жизни, а как вы понимаете, духовная жизнь – это не что-то обособленное, а духовная жизнь, наша духовная жизнь, предопределяет нашу материальную, физическую жизнь. В нашей духовной жизни должен превалировать все-таки разум. Вот эту мысль мне хотелось бы как-то высветить. У нас, христиан, может быть, мы это уже преодолели, а может быть, еще кто-то и не преодолел, какое-то пренебрежительное отношение к нашему разуму. Я понимаю, что мы руководствуемся такими местами Священного Писания, вот «не полагайся на разум твой» и другие, вот, что, дескать, наш разум не туда нас заведет. Я думаю, что здесь у нас какое-то передергивание, потому что ничем иным, как именно нашим разумом, мы не можем познать Бога. Мы не можем познать, это будет неэффективно, и это будет ущербно, и это будет неверно, если мы его познаем только на уровне наших чувств, на уровне какой-то интуиции. У нас должно быть четкое, ясное понимание сущности Бога, его личности, его личностных качеств. У нас должно быть четкое, ясное осмысление, разумное осмысление его повелений, его откровений, Библии. То есть мы везде обязаны, я подчеркиваю это слово, обязаны руководствоваться разумом, понимая то, что Бог – это тоже существо разумное. Мы говорим, что это высший разум. Это разум, который создал Вселенную, который образовал, сотворил человека на этой земле, разум, который предопределил определенные формы, определенную суть жизни, бытия человека на земле. То есть все у Бога подчинено разуму, подчинено разумному, разумным целям, разумному течению жизни, дел, всяких свершений. У него нет, будем так говорить, как бывает иногда у нас, каких-то всплесков, каких-то поступков, которые вызваны не трезвым разумом, а буйством наших чувств, вот положительных, то ли отрицательных. Он во всем, будем так говорить человеческим языком, рассудителен, он во всем целесообразен, во всем разумен. Поэтому вот это вот место Священного Писания призывает и нас к трезвому, разумному служению. И причем апостол Павел говорит, очевидно, у него были причины так просить: умоляю вас, милосердием Божиим, для разумного служения. И что сделать? Представить тела наши в жертву. Ну, прошло то время, слава Богу, прошло то время. Наверное, старшее поколение помнит, сколько нам преподносили газетных статей, длинных подвалов целых, с описанием того, как верующие приносят в жертву то ли детей, то ли друг друга, и всякие страхи, которые перепроверить, ну, было практически нам недоступно, невозможно. И темная невежественная публика, которая нас окружала, проглатывала эту информацию, и где-то даже бедным и нам, верующим, не имея вот возможности проверить, доказать, вот приходилось как-то думать, ну неужели такое может быть? Мы даже не могли поверить, что разумные люди могут становиться и переходить на такую платформу откровенной лжи, чтобы писать о жертвоприношениях. Мы все понимали и понимаем, что это противоречит духу Евангелия, духу Писания. Поэтому ни о какой жертве, то есть жертве в том смысле, как это трактовали недруги Библии, речи быть не может. Речь не идет ни о самосожжении, ни о сожжении кем-то, об убиении и все прочее. Это исключено. Речь идет о том, чтобы в жертву представить тела наши. Тела. Что значит тела представить в жертву? Вы представляете себе? Разумное служение, а в жертву нужно представить тело. В каком смысле? Свои желания, свои вожделения, свои, будем так же говорить, даже чисто законные потребности тела. Тело имеет очень много всяких претензий, имеет, причем естественных, но жизнь христианина должна быть трезвой и должна быть разумной. Почему мы видим необходимость говорить об этом, вот, скажем, сегодня? Мы видим эту потребность вот почему. Вот то, что мы сегодня наблюдаем в современном нашем уже американском обществе, нам представляется, что здесь вот перекос как раз в этом направлении. В чем смысл сегодня бытовой морали вот, американского общества? В том, чтобы как можно лучше, как можно полнее удовлетворять потребности человека. В принципе, это весьма благородно. Но одна беда, которую мы видим, это желание разумное, благородное, оно переступает некоторую грань. Некоторую грань, которая обращает вот это желание, эту жизненную установку в свой антипод, во вред. Свобода удовлетворения, так сказать, естественных потребностей. Еда. Естественно, естественно. Но смотрите, сколько сегодня народа, сколько сегодня людей борется за похудание. Потому что неразумный образ жизни, неразумное поведение в употреблении пищи, в построении своего режима дня, очевидно, недостаточно движений, недостаточно физических нагрузок. И вот вам перекос. Уже положительное переходит в свое отрицательное. Я уже не говорю вопрос отношения, взаимоотношения полов. До какого перекоса, до какого искажения, до аморального искажения переведено вот это желание, потребность удовлетворения вот в этой части человеческого тела. Она перешагнула всякие разумные рамки, перешагнула и стала позором общества, а не достижением общества. Вопросы взаимоотношений настолько упрощены, ну, будем так говорить, доведены до животного уровня. Но, опять-таки, в этом вопросе я всегда говорю, ведь животные разумнее получаются, чем человек. Потому что человек тем отличается от животного, физиологически вроде бы все одно и то же. Все одни и те же потребности тела, все одни и те же функции тела. Вы же знаете, что сегодня человеческие органы можно менять животными органами, и функционирует наш организм и все прочее. Это дает право, так сказать, атеистам утверждать, что мы, так сказать, просто цепочка, та же самая цепочка в природе живых существ, и ничем не отличаемся от животных. Хотя это оскорбительно, и не все так легко это принимают. Но мы-то понимаем, что существует, как мы говорим, качественное различие. качественные. Вроде бы физиологически все точно так же, а вот в духовном плане, а вот в моральном плане, а вот в плане разума совершенно иначе. Почему мы отмечаем эту особенность? Потому что все физиологические потребности нашего организма, нашего тела, отданы не во власть инстинктов, как в животном мире, а во власть разума. Поэтому нельзя пускать на самотек наши физиологические потребности, потому что они не имеют инстинктивного регулирования. Они не саморегулируются так, как это у животных делается. А у нас должен, у людей должен работать трезвый разум, человеческий разум. Апостол Павел, я думаю, отлично знал эту природу, знал этот механизм, поэтому он просит и умоляет, говорит: «Представьте тела ваши в жертву». Что значит «в жертву»? Это значит, надо ущемлять свое тело. Это значит, что когда не хочется работать, надо работать. То есть труд выше лени должен быть. Ответственность и долг перед семьей, перед друзьями, перед обществом, перед церковью должен быть выше лени, выше всякой хитрости, всякого лукавства, всякой недобросовестности, должен быть выше. И если этого нет, если мы не приносим в жертву свое тело, в принципе, никто, это тоже очень важно, в принципе, никто этого извне может не заметить. В принципе, никто может не заметить. Ну, элементарный такой случай. Идет стройка, строят молитвенный дом. Всегда можно сослаться на занятость, всегда можно найти причины не прийти, всегда можно придумать и подумать, и там найдутся люди и все прочее. И никто не осудит, потому что это не обязательно. Но Бог-то знает наши возможности, знает наше физическое состояние, знает мысли наши, которыми мы руководствуемся. Перед людьми мы можем быть такими же добропорядочными, такими же уважаемыми. Как говорится, никто нас в этом не заметит. Я это к чему говорю? Что наше тело мы можем принести в жертву только мы, самостоятельно. Это должно быть волевым актом разумного существа, человека. Это должен быть волевой акт. Поэтому мы должны представить наши тела в жертву, но какую? Святую. Святую, благоугодную Богу для разумного служения. То есть здесь тоже не должно быть перекосов. Мы, христиане, вообще очень изобретательны. Вы знаете, что у нас существует такой термин, как суета, например. Значит, когда человек там что-то много делает, работает, а мы, так сказать, вот такие, богопочитающие, такие вот мы благочестивые, мы чаще посещаем собрания, мы больше на труде Божьем, и третьи, и десятые, и мы, значит, упрекаем человека, что вот он, дескать, осуещен и все прочее. Давным-давно, еще в молодости, у меня вот всегда вот этот термин вызывал какое-то, неприятие, будем так говорить. Я чувствовал, что здесь где-то таится какое-то лукавство. И это лукавство двойное. Значит, люди, которые не хотят работать, которые не любят работать, которые не любят перетруждаться, они труд называют суетой. А ведь труд – это обязанность человека. Это святая обязанность человека для того, чтобы он обеспечил себя, обеспечил семью, и чтобы он, как говорится, не ходил с протянутой рукой, чтобы для него было позорным, чтобы ему кто-то помогал. Но очень благородно, когда он может дать, когда он может помочь кому-то. Вот так должен строить разумный христианин свою жизнь, свой труд. И очень нечестно, очень несправедливо где-то, как говорится, прокатываться за чужой счет. То ли в общественном труде, то ли в распределении каких-то благ и все прочее. Это все связано, вот с этим вот положением. Как мы можем приносить свое тело в жертву? И делаем ли мы это? Я еще раз повторяю, все это делается на скрытом, на духовном уровне, в сердце, вот там, в глубине, и внешне оно никак не проявляется. Внешне никто может этого не заметить. Но внутренне каждый из нас обязан быть настроен вот таким вот честным, трезвым образом. И, как говорится, не жалеть себя, не жалеть свое тело, не жалеть свою плоть. Правда, здесь есть другая крайность, вот в которую, если говорить, скажем, о труде, в которую иногда обстоятельства, мы так говорим, засасывают, или жизни, или еще что-то. Но у нас всегда должно быть, опять-таки, это дело разума, чувство меры. Значит, я думаю, что я это переживал, и думаю, каждый трудящийся человек, всегда у него должна быть задача, чтобы было вот это чувство меры, чтобы было разумное соотношение между чисто физическим трудом, между гражданскими обязанностями и, будем так говорить, моим духовным долгом. Вот это вот чувство меры, оно всегда должно быть на повестке дня, особенно вот у людей, занятых в этом мире. И я лично прошел через это, я всегда молился об этом, чтобы Бог, как говорится, вот соразмерил, так сказать, долю моего времени, моих физических, материальных сил, вот, чтобы разумно они были распределены между вот этими, казалось бы, противоречивыми такими мотивами, обстоятельствами. И я убежден, что когда мы честны перед Богом, когда мы честны по своей природе, то мы всегда найдем это разумное соотношение. И никогда Бог не осудит нас, если мы где-то за счет труда, вроде бы, кажется, ущемим свои духовные потребности или какие-то обязанности в части там посещений и всего прочее. Нет, Бог всегда четко знает, действуем ли мы искренне, чисто, честно. И служение Богу, это что же мы понимаем, никогда не сводилось, так сказать, к исполнению ритуалов, посещению собраний, там, посещению там, спевок, там, еще какого-то участия, то, таких больших дел, как мы думаем. Вот. Все-таки основное служение Богу – это служение людям. Это служение людям. И вот если вы не сказали мне, не спели мне, а сделали мне, сделали одному из малых сих, сделали мне. То есть, опять-таки, практическая, разумная практическая жизнь. Вот поэтому, говоря о нашем разумном служении, я хотел, чтобы мы вот в этой обстановке, в которую мы попали, могли четко различать, где мы должны, можем удовлетворять наши естественные, чисто физиологические потребности, наши потребности нашего тела, и где мы должны им отказывать. Особым образом мне хотелось коснуться телевидения. И вот почему. Казалось бы, это вроде бы такой побочный вопрос. Но мне представляется, в принципе, я за книги. В принципе, я за образование. Я считаю, что христианин должен быть трезвым, разумным, образованным, а не каким-то ущербным, не каким-то недоразвитым, каким-то, извините, как раньше нас квалифицировали, темным, забитым, отсталым. Ничего подобного. Христианин должен быть разумным, образованным, прогрессивным. Это не недостаток, это не во вред его духовности, а наоборот. Это дает ему возможность трезво, разумно служить Богу. И в этой связи я за книги, я, извините, за телевизор. Нельзя запрещать его наголо, это мое мнение. Его нельзя, надо уметь его смотреть, надо уметь с ним обращаться. И вот сегодня это становится проблемой, потому что если, я так говорю, вот если наш тот бывший советский телевизор, его нужно было поощрять, то вот современный какой там, я не знаю, а вот тот телевизор, который здесь, к нему нужно относиться крайне осторожно. крайне осторожно. Даже самые безобидные передачи, казалось бы, реклама, там, новости или еще что-то, где, казалось бы, не должно быть места никакому подвоху, к сожалению, они строятся настолько ненормально, настолько с такими перекосами. Я другой раз, я думаю, что это можно говорить, сатанинскими перекосами. Вот. И это, я так думаю, для зрелого человека он как-то, может быть, легко ориентируется в этом и легко в состоянии оценивать. А вот детские души, у меня такое опасение, чтобы они не восприняли вот такую форму поведения, вот такую суть поведения, и чтобы их душа не стала вот такой вот извращенной. Мне представляется, что здесь огромная опасность, поэтому не запрещать, запрещать это глупо, но наставлять, учить детей, смотреть, видеть, по крайней мере, так сказать, давать свою оценку, давать, ну, свои пояснения, регулировать вот время, которое поглощает он. Это, наверное, сегодня актуальная задача. Я понимаю, что, казалось бы, гораздо проще просто запретить. Но жизнь показала, что простой запрет ничего не дает. Вы жизнь не запретите. То, что ребенок не увидит в доме, он увидит в другом месте. И, будучи невоспитанным, неопытным, не умеющим, он обязательно где-то, ну, как говорится, вот этот запретный плод употребит себе во вред. Поэтому и в этой части, как видите, тоже нужно вести себя разумно. Разумно, с пользой для себя лично и для своих детей, для окружающих. Везде, во всех поступках, вот если мы разберем наше поведение, везде требуется вот это разумное служение, разумное. То есть к чему сводится вот сегодняшний наш разговор? К двум вещам. К двум вещам. Прежде всего, как мы говорили в начале, это трезвый разум, конечно, просвещенный Богом, обученный, наученный на евангельских принципах, на божеских откровениях. Но вот это поведение, действие нашего разума должно постоянно ограничивать в первую очередь меня, лично меня, мое тело. Потому что мы знаем эту закономерность, что враг номер один – это все-таки мое материальное тело. Это то орудие, которым пользуется дьявол для того, чтобы воздействовать на мое духовное состояние, на мою жизнь, на мое поведение. Вот почему апостол Павел говорит о жертве. О жертве. Жертва – это значит постоянное принесение в жертву своих личных интересов. Своих личных интересов. В заключение я только вот такой вот один пример приведу. Он для меня с молодости запомнился, и он, по-моему, очень показателен. Говорят так, на столе поставили, положили два яблока. Одно чуть покрасивее, побольше, одно чуть поменьше. Вот в зависимости от того, какое яблоко возьмет ребенок или даже взрослый человек, от того можно уже сделать вывод о человеке. Правда? Естественным побуждением взять лучшее яблоко. А ведь если по-серьезному задуматься, воспитанный человек должен взять худшие, а лучшие оставить другому. Элементарный пустяк, элементарный пример. Но вот так вот во всем разумный, трезвый человек должен уметь приносить в жертву свои интересы во имя высших интересов, интересов ближнего, интересов общества, интересов государства, церкви, Бога. Вот это будет служение. Видите, все очень просто. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас служить разумно и тело наше отдавать в жертву благую Богу.
Твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость ты дивно явил. Ты неизменен от века, ты тот же, пол сострадания и очи любви. Верность великую, великую, великую,
Thank you.